высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение». Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Исследователи говорят, что сам чин проскомидии вот в таком развитом виде, как мы сейчас имеем, может быть, мы об этом тоже уже говорили, вот, он сформировался уже достаточно поздно. Ну, то есть это так более-менее, когда он начинает, видимо, как-то формироваться, выкристаллизовываться, вот, это уже где-то приблизительно конец первого тысячелетия и уже начало даже второго тысячелетия. А поначалу хлеб просто приносился, и он цельный полагался в алтаре, и далеко не сразу появились другие вот просфоры, тем более там в таким вот развитым чином. Вот, поминовение как-то тоже, видимо, совершалось, а за здравный, за упокойный, но не так оно вот было разработано, структурировано, как уже в самом полном таком чинопоследовании проскомидии, который мы совершаем. И, собственно говоря, вот приношение-то, тоже мы об этом говорили, но повторимся, первоначально совершалось не как отдельный чин, предшествующий и всей литургии, литургии слова и литургии верных, а совершалось между чином вот обоглашенных литургии слова непосредственно перед началом или в начале литургии верных.
Я прошу прощения, во время пения херувимской песни, как я понимаю. Поэтому, кстати, это такое длительное песнопение. Это сохранилось, это, так сказать, родимое пятно.
Сохранилось. И оно сохранилось еще и потому, что при архиерейском служении в наше время, да, проскомидия начинается раньше, как и полагается, и почти вся полностью совершается, как она совершается, но заканчивает ее архиерей, как раз-таки, когда поется херувимская. Тогда проскомидия полностью завершается архиереем, и уже тогда дары покрытые переносятся с жертвенника непосредственно престол при завершении пения херувимской песни. И это, как вот тоже литургисты говорят, как раз-таки в большей степени соответствует древней практике, когда и само приношение совершалось именно вот перед этим моментом, еще не было отдельного чина проскомидии. Коль скоро мы говорим вот о завершении проскомидии, то мы должны рассмотреть, как это завершается именно действительно уже исключительно священником и диаконом в алтаре. Но, повторимся, это очень важно, что само-то приношение, оно все-таки изначально было частью прямого молитвенного участия всех мирян, которые, собственно говоря, хлеб и вино и приносили на литургию. Ну, вернемся к самому чинопоследованию. Значит, что происходит? Мы уже говорили о том, что вынимаются частицы, помимо, собственно говоря, самого евхаристического хлеба агнца, вынимается частица, посвященная Богородице, вынимаются из отдельной просфоры девятичинной частицы, согласно таких вот девять избранных чинов святых, вот, 9 частиц, и вынимаются частицы из заздравной просфоры о здравии и из просфоры о упокоении тех или иных людей, имен, за кого мы желаем помолиться и за кого подаются записки о здравии или упокоении. Вот когда, вот это уже в основном выемка этих частиц совершена, священник поступает следующим образом. Он вынимает из заздравной просфоры еще одну частицу. Это такая, как вот архимандрит Киприан Керн говорит, изустная практика. Вот она сохранила такую форму, то есть она не записана в служебнике. Но, как правило, совершается. Частица вынимается со следующими словами. «И всех заповедавших мне недостойному, молитесь о них, их же не помянув забвением, неведением или множеством имен. Сам Господи помяни, ведай-ка его жда, возраст и наименование». Ну, то есть это вот такая еще одна общая частица о тех, кого поименно, вот по каким тем или иным причинам не удалось помянуть, но кто все-таки имеется в виду, то есть о ком тоже просили помолиться, или уже, допустим, ну, строители храма, благоукрасители, что называется, попечители, ктиторы в прошлом, вот, другие, кто-то из людей, чьи имена вот в данный момент они или забыты, или уже неизвестные, ну вот о них заповедано молиться, или вот из-за множества имен не успели помянуть, вот в этой частице мы просим, чтобы все равно поминовение о них совершалось. Далее происходит следующее действие. Из просфоры, которая является заупокойной, священник тоже вынимает еще одну частицу с такой молитвой. «И всех надежде воскресения, жизни вечной, Твоего общения усопших, православных отец и братьев наших, человека любящих Господи». Ну, здесь явно уже поминовение о упокоении, в общем-то, всех христиан, всех почивших в надежде воскресения. То есть это такая небольшая общая частичка заупокойная, которая посвящена вообще православным нашим сродникам, отцам и братьям, вообще близким по духу. И опять же, возвращаясь к просфоре заздравной, еще одну частицу священник вынимает, уже молясь о самом себе. «Помяни, Господи, мое недостоинство, и прости мне всякое согрешение, вольное же и невольное». Ну вот здесь, вот с этой молитвой, с этими молитвами, можно сказать, что уже выемка частиц заканчивается, по крайней мере, применительно к тому, как вот чин проскомедии подразумевает. Священник далее вообще собирает все крошки с жертвенника, с покрова, и тоже их, в общем, полагает на дискосе. Вообще, внутри таком церковном, православном алтарном обиходе принято очень бережное отношение к святыне, и к антидору, и к просфоре, и вот любые крошки из любой просфоры, которые куда-то падают, попадают на жертвенник, вот на плат, на покров, все это тщательно, как правило, собирается и тоже полагается на дискос, или, если не до дискос, еще какие-то крошки при использовании просфора, антидора уже внутри алтарном обиходе, они никогда тоже не выкидываются никуда, не сметаются, не выбрасываются, а все это употребляется.
Святый, Пречистый, и бессмертный, кто
те крошки, которые не имеют прямо отношения, скажем так, к Агнцу, ни на престоль, ни на жертвенники, а вообще оказались при разделке просфор, там они все равно, повторюсь, всегда аккуратно подбираются и употребляются в пищу. То есть никогда ничего не выбрасывается. Вот. Это, кстати говоря, ну, такой, может быть, потому что деталь такая, но второстепенная, но она тоже важная. Я даже как-то сталкивался с людьми, не очень так воцерковленными, но, может, не имевшими крепкой веры, но как-то побывавшими в алтаре. Даже знавал одного человека, который некоторое время был алтарником. Но, наверное, это была ошибка, потому что он потом вот дело оставил и, в общем-то, вообще, можно сказать, из церкви пока ушел. И вот странное дело, почему-то и одним из таких смущающих факторов для него явилось вот такое чрезмерно, как он посчитал, благоговейное отношение к святыне, к дарам, к крошкам, там еще там, к чему-то. Почему-то этого начало как-то его смущать, даже зазирать, что, мол, а не слишком ли уж это, так сказать, каким-то там крошкам или каплям, если вдруг что-то куда-то пролилось или капнуло, уж не слишком ли это такое, ну, что ли, чрезмерное гипертрофированное отношение благоговения.
А он вообще понимал, что это тело Христово и кровь Христова, притом в какой-то момент это не символические даже, а реальные? Вот. Ему объясняли?
Так, наверное, нет, объяснять-то объясняли, читать он читал, но это же дело веры тоже, как говорится, это же проявление веры тоже, качество веры. Ну, это, можно сказать, такое несколько протестантское, видимо, отношение. Ведь протестантизм, он тоже появляется не на пустом месте, а он востребован частью людей, которых хочется такой веры, как говорится, менее, что ли, ну, попроще, которая не имеет такой излишней, что ли, глубины или погруженности, скажем так. Ведь очень многое зависит именно от погруженности, если так можно выразить, от глубины веры.
Знаете, такая аналогия возникла. Вот есть компьютерные программы, да? Есть программы Full там, или Ultimate, если брать английские выражения, а есть Light, облегченные, да? То есть протестантизм — это некая вера Light.
Ну да. В общем-то, в какой-то степени уместная аналогия. И вы знаете, кстати говоря, у них же, у протестантов же тоже есть своя Евхаристия отличная.
Не знал, я думал, у них нет.
Нет, ну у них есть тоже там некое преломление хлеба и вина, но они это больше рассматривают как просто воспоминание некое о Тайной Вечере, вот. И они, в общем, не считают в большинстве случаев хлеб реально телом Христовым, а вино реально кровью Христовой. Ну, там разные, это, знаете, очень сложная тема, там могут быть, вариаций может быть много, но у них вот именно, скорее, такое упрощенное крайнее отношение, конечно, нет такого благоговения и нет такого сознания реальности присутствия. Там у них могут быть споры, что вот да, на момент причащения Христос, да, присутствует, а потом, как причастились, в большинстве случаев дары можно выкинуть просто-напросто, там, вылить в печку там или еще чего куда.
То, что да. И делают?
Да.
Ну, хоть бы птичкам скармливали, не это знаю, было может... бы хотя бы...
Ну, я за всех не могу, я при этом не присутствовал, просто приходилось читать на эту тему свидетельство. Ну, может, и птичкам скармливают, не знаю. Но...
Не, ну, птичкам все-таки не так зазорно, все-таки нет, птаха вот... Божия.
Я не знаю насчет птичек, но то, что это просто могут вылить чуть ли не на помойку после того, как уже все закончилось, потому что не считают, что после причащения уже там Бог как-то присутствует или Христос в этих дарах, это факт, вот. А кто уж как поступает, с каким разнообразием, увы, я...
Ну, давайте и не будем.
Не берусь судить. Просто привел пример этого некого знакомого мне человека, но это действительно такой вот оказался скорее протестантский взгляд. Человек случайно как бы попал, в том числе в алтаре, вот, и его это начало смущать. То есть вот именно такое благоговейное отношение показалось ему даже чрезмерным. Вот. И он ушел искать какой-то лучшей доли, вот, но не уверен, что правда, что нашел. Вот. Ну, бывает.
Садились певцы, садились певчие, да не вино. А дома стены,
Отец Андрей, вот, кстати, важный момент, давно хотел спросить. Алтарник, зачем он нужен в алтаре? Ну, это как бы рабочей сцены, такая аналогия уместна. Он не выполняет никаких, естественно, священных действий.
Если литургию и алтарь можно сравнить с сценой и театром, ну да, пусть будет рабочей сценой.
Но его функции в чем?
Ну, понимаете, действительно, литургия — довольно развившийся чин, алтарь — довольно такое пространство, оформленное довольно серьезно, ну, много чего есть. Дары, свечи, кадила, лампады, масло. Все это надо готовить, приготовить, убираться надо. И священник, он прежде всего должен отвечать за молитву и за служение не только Богу, но и прихожанам, так сказать, помочь должен и прихожанам, исповедать их, подсказать. То есть у него такая функция молитвенная и учительная. Он не должен отвлекаться на... когда какую лампадку зажигать, тем более, когда кадила возжигать, когда ладан туда, когда это все должно быть приготовлено. И я сам был тоже в свое время алтарником, и даже 3 года был алтарником. И надо сказать, что мне очень даже нравилось. Мне нравилось, когда вот все работает как часы, когда священник ничего не должен оборачиваться, думать, почему ему там подают, не подают кадила, вот когда все уже непосредственно готово и именно работает. И это именно исходя из того, что это Христа ради, ради Господа. То есть в этом смысле, как это в советское время говорил, что у нас, да, любой труд почетен, так вот любой труд в храме, он Христа ради, это служение Богу. И вот служение, скажем так, пономаря или алтарника, оно тоже очень даже Богу угодно и благодарно. Я, например, когда трудился пономарем алтарником, я... как-то чувствовал очень, насколько это благодатное дело.
Интересное вот из вашей биографии. То есть вы читали часы, да?
Да, ну, алтарник, он еще обычно и чтец.
Обычно быть. Он и пономарь.
Да, да. Ну, нет, ну, чтец и пономарь — это немножко разные вещи.
А в чем разница?
Нет, ну, чтец, он должен уметь читать. Он должен разбираться, будучи рядом с регентом, что зачем читать и вообще уметь читать. Иногда это разные бывают функции. Псаломщик, чтец – это может одно служение быть, а пономарь – другое служение. Не всегда пономарь обязательно читает, не всегда чтец обязательно пономарит. Но в наше время, в большинстве случаев это, в общем-то, принято сочетать, успевать, потому что, ну, почему нет? Это может, если человек молодой, и служить подготовкой к дальнейшему диаконскому и священническому служению.
В вашем случае это так было?
Ну да, у нас в большинстве случаев так, кто вот у нас в храме выступает как алтарник пономарь, одновременно обычно учится читать и чтецом является тоже.
Кто становится алтарником? Семинаристы или просто люди, ну, грубо говоря, из народа, из прихожан, вот просто они подходят к священнику, хочу быть алтарником, или священник выбирает сам, указывая на кого-то, ну-ка подойди сюда,
бывает,
милый.
Бывает по-разному. До революции вообще, насколько приходилось читать, чаще всего часто пономарили люди уже такие пожилые, инвалиды, можно сказать, уже как бы это не считалось какой-то уж очень такой серьезный труд. Хотя он по-своему тоже требует от человека мобилизации, то есть умения, ну, навыка тоже. Вот. Или бывало детей зазывали в алтаре самих же священнических семей.
Благослови, Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся.
Whoa! Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной Литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.